свободы, у микрофона Дмитрий Волчек. Кремль открылся газете врагов Путина. Медведев пытается обрести независимый и либеральный имидж. Медведев отходит от политики своего предшественника. Это заголовки статей европейских газет, посвященных неожиданным шагам российского президента, о которых мы уже подробно говорили в первой части этой программы. Напомню, что Дмитрий Медведев дал интервью главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, встретился с экспертами Института Юргенса, а потом долго и увлеченно выслушивал членов обновленного Совета по гражданскому обществу и правам человека, в который вошли люди, известные своим критическим отношением к политике Владимира Путина. Действительно ли началась долгожданная медведевская оттепель? Об этом мы поговорим с гостями программы «Итоги недели». Я приветствую вице-президента фонда «Либеральная миссия», публициста Игоря Клямкина и главу московского бюро немецкого журнала «Фокус» Бориса Райтшустера. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Господин Райтшустер, добрый вечер. Я помню, мы говорили с вами примерно год назад, когда только начались разговоры о грядущей медведевской оттепели, вы были настроены скептически. Последние шаги Дмитрия Медведева как-то повлияли на вашу точку зрения?
Я тогда был не уверен, что все, что Медведев говорит, искренне. Искренне в том плане, что отличается от тех слов, которые говорит Путин. Потому что Путин в своих словах, он за демократию, за свободу слова, он прекрасные вещи говорит, под которыми можно подписываться. Только реальность совсем по-другому выглядит. Меня это всегда напоминало ГДР или Советского Союза. Теперь я думаю, что Медведев делал пару серьезных шагов, и мне кажется, что он действительно чем-то отличается во своих взглядах от этого путинского подхода, что слова пустые. Другой вопрос, настолько он влиятелен, настолько он действительно может что-то менять.
Сравнение, которое постоянно встречается в последние дни в западных публикациях о России, Медведева сравнивают с Горбачевым, ищут какие-то соответствия, гадают, не начнется ли перестройка. Конечно, сравнивать две эпохи очень сложно, но давайте попробуем, может быть, есть какой-то в этом толк. Игорь Моисеевич, добрый вечер, что вы думаете?
Добрый вечер. Я думаю, что сравнивать действительно можно только по каким-то внешним параметрам. И они часто звучат сейчас от разных экспертов. Но я бы больше обратил внимание на отличие. Отличие заключается уже в том, что Горбачев, ну, все-таки чуть ли не через месяц после того, как он стал генеральным секретарем, произнес слово «перестройка», которое дистанцировало его от той системы, которая сложилась раньше. Это была заявка на какие-то реальные перемены, хотя еще не очень внятное в то время для самого Горбачева. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы не имеем сколько-нибудь явного дистанцирования от путинской системы. Это все осуществляется в русле преемственности и некоторых коррекций. Вот, на что бы я обратил внимание? Да, демонстрируется готовность движения в определенном направлении. Да, интервью дается не газете «Завтра» и даже не «Известиям», «Новой газете», известным своими позициями. Да, демонстрируется определенное косвенное, в отличие, кстати, от Горбачева, понимание неэффективности сложившейся вот этой системы вертикали власти и тем самым, ну, практически всей системы, созданной при Путине государственности, но крайне косвенно. Демонстрируется нечто Западу, и на судя по тем заголовкам, которые были прочитаны сейчас, вот Запад на это отреагировал. Но никакого реального движения пока не просматривается. Более того, ну, вот смотрите, что произошло. Обращается внимание на сам факт интервью «Новой газете», но совершенно не обращается внимания на то, что там говорится. Там нет никакого содержательного движения в каком-либо, значит, новом демократическом направлении. Я могу на этом остановиться сейчас, могу попозже просто показать по тексту, что в этом интервью содержится и чего там нет.
Давайте чуть попозже об этом поговорим. У меня уже готов вопрос. А я хочу сейчас дать слово моей коллеге Людмиле Телень, которая тоже попыталась сравнить Медведева и Горбачева. Давайте послушаем, к каким выводам она пришла.
Горбачев юрист по образованию. Медведев тоже юрист по образованию. Горбачева выдвинул председатель КГБ Андропов. Медведева – директор ФСБ Путин. Горбачев нашел общий язык с президентом США Рейганом. Медведев – с президентом США Обамой. При Горбачеве процветал Никита Михалков. И при Медведеве процветает. При Горбачеве цена на нефть пикировала. И при Медведеве не растет. Горбачев любил поговорить о демократии. Медведев тоже любит. Горбачева поддержали оппозиционные «Московские новости» и главный редактор Егор Яковлев. Медведева – оппозиционная «Новая газета» и ее главный редактор Дмитрий Муратов. Словом, параллели море. А из отличий достаточно упомянуть одно. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев в декабре 1986 года вернул из ссылки оппонента режима Андрея Дмитриевича Сахарова. Хотя публично его об этом никто не просил. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев так и не рискнул помиловать не противницу, жертву режима, мать троих детей Светлану Бахмину. Хотя об этом его просили почти 100 тысяч человек. Не Горбачев и не перестройка.
Господин Рейтшустер, у Путина давняя связь с Германией. Он был, если пользоваться метафорой Александра Рара, немцем в Кремле. Как сейчас, через год после того, как Путин ушел формально на второе место в государстве, воспринимают в Германии его? И какой имидж сложился у Медведева? Есть ли вообще какое-то ясное представление о президенте России?
Я считаю, что у Путина очень плохой имидж сложился. Для Шрёдера это большая проблема, его дружба с Путиным. Путин очень одиозным политиком считается в Германии, и тесные связи с ним для немецких политиков опасны для своего имиджа. А Медведева пока осталось впечатление, что он не очень самостоятельная фигура, что он в тени у Путина и что он один человек из этого петербургского клана Путина и во многом сиц-председатель, так это воспринимается сейчас в общественности в Германии, я думаю.
А как вы думаете, может ли Медведев под влиянием обстоятельств, обстоятельства понятны, это экономический кризис, стать Горбачевым, вот опять мы возвращаемся к этому вопросу, то есть начать демонтаж системы, построенной в путинские годы?
Я, во-первых, хочу сказать, что я абсолютно согласен с Людмилой Телень, что это пока, конечно, не перестройка, это было бы смешно даже говорить, и это маленький шаг, и то, что такой маленький шаг уже вызывает такой огромный резонанс, это показывает, насколько Россия уже авторитарная, да, то есть, что такой маленький шаг сразу воспринимается как чуть ли не революция. Может ли он это стать? Я это не полностью исключаю, но я считаю, что то, что сейчас сделано, это хорошо, это приветствую, это приятно. Но действительно, это пока очень маленький шаг, и мы не можем из этого еще делать вывод, что действительно это все будет пройдено до конца. И нельзя еще одну очень большую разницу забывать. У Горбачев был главный человек в государстве. Он фактически имел власть, там был политбюро или все, но он был самым важным человеком. Медведев отнюдь не самый важный человек в России. То есть даже если он хотел бы перестройку проводить или такую медвестройку, это было бы для него крайне тяжело.
Вот давайте теперь пристальнее посмотрим на интервью «Новой газете» и попытаемся его проанализировать. Все действительно обращают внимание на сам факт интервью, но что же сказал Медведев? Игорь Моисеевич, вы попытались прочитать это интервью беспристрастно. Какие у вас впечатления?
Я попытался это сделать. Обращаю ваше внимание на три вещи. Первое, что на вопрос о гражданском обществе прозвучал такой очень обтекаемый ответ, который практически растворяет проблему гражданского общества в проблеме государства, что свидетельствует о том, что для Медведева главное – это государство, главное – это сохранение той государственной монополии, которая сложилась, то есть монополии одной группы, а гражданское общество в лучшем случае используется как, скажем там, спарринг-партнер, как помощник, вот работающий на территории власти. внимание на первый и последний ответ. В первом вопросе главный редактор газеты его спрашивает по поводу выборов в Сочи. Что там, значит, творятся всякие нехорошие вещи, кампания грязная. На что Путин отвечает, что он не, Медведев, простите, отвечает, что он не знает, что там делается с Лебедевым, что само по себе странно, так как Лебедев один из спонсоров новой газеты, и, ну, наверное, он мог бы быть готовым к этому вопросу. А во-вторых, он практически говорит, уводит от сути вопроса и говорит о том, что там идут нормальные выборы, в отличие от того, что происходит очень часто. Там острая политическая борьба, там большой накал, это так и надо. О том, что в этой острой политической борьбе стороны находятся в неравных условиях, поставлены в неравные условия, что борьба идет так, что неизбежно должен победить представитель Единой России, об этом от этого президент уходит, тем самым пытаясь придать тому, что есть, вот некий статус того, что должно быть. Примерно так, как делали при советском власти. У нас социализм и его преимущества рассматривались как нечто такое, что должно быть, и это переносилось на то, что есть. Вот то, по первому вопросу. А последний вопрос был от реанимации демократии. Так вот, значит, от этого вопроса президент тоже благополучно ушел в какие-то общие рассуждения, вот, сказав, что ни о какой реанимации речи не может идти, потому что демократия у нас была, есть и будет. То есть тем самым была зафиксирована, опять-таки, солидарность со статус-кво. Поэтому содержание интервью не свидетельствует о каком-либо дистанцировании Медведева от путинской системы, от путинской режима. Практически Медведев становится функциональным фасадом, функциональным демократическим фасадом этой системы и является таким же ее составным элементом, как и Путин, который выполняет роль, ну, осуществления баланса между разными группами бюрократии.
Тогда я спрошу вас, когда вы поверите, что Медведев начал либеральные перемены? Какой шаг вас может в этом убедить? Вот Алексей Кандауров сказал, что он поверит в то, что Медведев стал на путь демократизации, если он встретится с Каспаровым, Касьяновым и Лимоновым.
Ну, это был бы такой-то важный, но опять-таки знак. Все-таки Горбачев, когда ему начали верить, и Запад в том числе, кстати, и в России ему начали верить, это когда он, это, кстати, произошло уже в первый год его, в 1986 году, когда произошли перемены на телевидении, фактически началась политика гласности. Так вот, я бы в это поверил, если бы я бы поверил, что начались перемены, если бы что-то похожее началось. Но я думаю, что это не начнется, потому что урок из попытки Горбачева был исключен такой, что этого нельзя делать, что эта система опасна.
Господин Райтшустер, если Медведев начнет перестройку, что, по-вашему, он должен делать?
Я считаю абсолютно так же, что самое главное, это было бы снять этот ужасный нажим со СМИ, в первую очередь с телевидения. Если сейчас их смотреть, это карикатурно, когда на телеэкранах будут являться Касьянов, там, Каспаров, когда там Немцов сможет высказываться и другие, когда это будет ежедневно, тогда я поверю, что это есть. И я очень тоже скептично настроен, но с другой стороны, нам нельзя забывать, настолько Медведев сейчас скован. Я тоже согласен, что в интервью, в содержании действительно мало такого задержательного, это старый язык, это язык системы, но сам факт, что это в «Новой газете», о чем-то говорит. Пока рано делать вывод, это действительно фасад, увы, за это много говорит, что еще такое потемкинское, или что это всего лишь такой путинизм с человеческим лицом, такие мягкие изменения, но полностью исключать возможность, что он хочет больного, большего нельзя. Я тоже скептичен, но маленькая, если эта надежда даже есть, мы должны хотя бы стараться это беречь и не сразу говорить, это все неправда, это все не так. Просто я бы... Помните, как тогда Горбачева все ему сначала не верили и очень было тяжело. Эту ошибку повторить нельзя, но с другой стороны, розовыми очками тоже ни в коем случае нельзя смотреть. И действительно, пока я тоже скептичен.
Не просто не верили Горбачеву, а говорили, что он тиран хуже Сталина. Я хорошо помню эти разговоры 1986 года. Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» – вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин и глава московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Рейтшустер. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем вопросы наших слушателей. Олег из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Игорь Моисеевич тут уже поднял вопрос о гласности. В связи с этим у меня я сегодня скажу, что я не только «Свободу» слушаю, сегодня по НТВ рекламируют какое-то тоже интервью, данное им. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Не напоминает ли вот это блюдо, приготовленное медведем, известное по временам, когда у нас еще была своя еда, блюдо «Конь с рябчиком». То есть один конь, один рябчик. То есть, ну, многие новых людей, которые настроены не оппозиционно, узнают о выступлении Медведева перед интервью «Новой газете». А вот по НТВ он, небось, скажет что-нибудь ортодоксально антизападное и демагогическое. Вот как вы думаете?
Ну вот если бы вы слышали, Олег, а вы, очевидно, не слышали нашу рубрику «Телерейтинг», которая звучала в прошлом часе нашей программы, мы как раз там говорили об этом интервью Медведева, которое выйдет на телеканале НТВ, и как раз, судя по всему, там тоже будет говориться об интервью «Новой газете» и демократизации. Давайте просто дождемся и посмотрим завтра. Ну что ж, заранее сейчас говорить, когда мы не видели. Геннадий из Ленинградской области, добрый вечер.
Вечер. Вопрос мой следующий. И все-таки я хотел спросить, насколько часто свои действия и высказывания президент Медведев согласовывает с премьером Путиным? Я думаю, это очень часто. Выйди за рамки, значит, дозволенного, он в скором времени, я думаю, мог бы лишиться своего поста президента, потому что Путин, он лидер «Единой России», а «Единая Россия» — это большинство в Думе, и также на своих постах, на ключевых постах, вернее, расставлены люди Путина. Я думаю, самостоятельности у президента Медведева немного, и чтобы начать перестройку, ему необходимо освободиться от премьера.
Спасибо, Геннадий, за ваш звонок. Ну вот даже газета «Московский комсомолец» пишет, что, по словам близких к Кремлю людей, на личном уровне отношения Путина и Медведева уже, я цитирую, «вовсю искрят». Очень многие эксперты год назад говорили, что тандем невозможен, что это шаткая конструкция, что она противоречит традициям российской власти, что Медведев и Путин непременно поссорятся. Ну вот год прошел, ну в общем безмятежно. Какой прогноз можно дать сейчас? Как долго просуществует эта модель тандемократии? Игорь Моисеевич.
Я думаю, что это будет зависеть от хода кризиса. Если кризис будет углубляться, то естественно, это рано или поздно скажется и на их отношениях. Но при этом я бы очень осторожно относился к тому, что вот Медведев ощущает себя альтернативой, лично ощущает себя альтернативой путинской системе. У меня это вызывает очень большие сомнения. Почему? Ну, потому что, знаете, тут не должно быть, ну, конечно, на какие-то шаги, можно их отмечать, их какую-то позитивную роль, но для того, чтобы что-то двигалось, для того, чтобы подталкивать самих лидеров, ну, не надо иллюзий по поводу действий, которые сами по себе еще очень мало что выражают. Дело в том, что демократизация российской системы политической, ну, в этом, кстати, урок Горбачева, она не может осуществляться по этапам, по кусочкам. Во времена Горбачева, я помню, было очень модно такое выражение, там пропасть нельзя перескочить в несколько прыжков. Вот весь опыт политический, по крайней мере, 20 века показывает, что демократизация, то есть переход от монополии к плюралистической политической системе, к системе политической конкуренции, происходит или сразу, или система начинает гнить, если в нее начинают вводиться по частям, и она разваливается. Вот этого развала опасаются власти, и поэтому не будут опасаться вводить что-то по частям реальное из другой системы. Но никакой готовности вот такому разовому действию тоже нет. Другое дело, что вот то, что называется правовым государством, это сразу не формируется. Но весь, скажем, опыт Восточной Европы показывает, что конкурентная политическая система там возникала сразу, а потом медленно формировалась вот основа правового государства. А по частям это невозможно сделать. Поэтому задача эта чрезвычайно сложная, и я пока не вижу у Медведева каких-то личностных ресурсов, чтобы он на себя такую миссию взвалил.
Есть еще очень любопытный сюжет, связанный с темой нашего сегодняшнего обсуждения. Речь идет о решении Ольги Крыштановской, заведующей сектором изучения элиты Института социологии Российской академии наук, стать членом партии «Единая Россия». Решение вызвало большое удивление, поскольку Ольга Крыштановская была известна как оппонент власти и автор критических статей, но она сказала, что вот либеральная интеллигенция должна протянуть руку этой власти. Игорь Моисеевич, я догадываюсь, что решение Крыштановской вызвало сенсацию в социологической среде. Понимаю, что сложно обсуждать эту историю в прямом эфире, потому что наверняка есть какие-то личные факторы, личные обстоятельства, в которые, наверное, мы не имеем права и не должны вникать. Поэтому я предлагаю сейчас обсудить только аргументацию, которую мы услышали от Ольги Крыштановской. Ведь в этом есть резон. Если Медведев обращается к либеральной интеллигенции, то и она должна сейчас протянуть руку власти, так?
Что такое протянуть руку власти? В этом весь вопрос. Если протянуть руку означает, все, что ты делаешь, я буду тебе помогать. Вот я имею право только задавать вопросы, а ты имеешь право отвечать на них или нет, то это вот против такого протягивания руки мне оно кажется сомнительным, потому что эта либеральная интеллигенция таким образом лишает себя собственной субъектности. А если она выступает как реальная либеральная сила, оставаясь самой собой, не подлаживаясь, вот тогда вот такое протягивание руки, вполне будет понятно, но другое дело, нужна ли кому-то такая рука.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», публициста Игоря Клямкина, вице-президента фонда «Либеральная миссия» и главу московского бюро немецкого журнала «Фокус» Бориса Райтшустера. Мы говорили о либеральных шагах Дмитрия Медведева. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ижевске проходит Уральский социальный форум, на который прибыли представители более чем 30 регионов. В работе форума участвуют представители профсоюзов, организаций по защите прав пенсионеров, оппозиционных объединений. Штаб Бориса Немцова, кандидата на выборах мэра Сочи, пожаловался в избирком на руководство Краснодарского края за незаконную агитацию. Накануне губернатор и вице-губернатор края в эфире местной телекомпании открыто агитировали избирателей проголосовать за кандидата от «Единой России» на пост мэра Сочи. Представители оппозиционных движений намерены инициировать в Москве референдум по вопросу о восстановлении прямых выборов мэра города. Заключенные женской колонии в Тбилиси подняли бунт, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на одну из грузинских правозащитных организаций. На северо-западе Пакистана 20 человек погибли и более десятка получили ранения в результате теракта. Смертник направил заминированный грузовик на военный блокпост. Ирано-американская журналистка Роксана Сабери приговорена иранским судом к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Отец Сабери в интервью радио «Фарда» не исключил, что его дочь может объявить голодовку. Сабери отвергает все обвинения. В Аденском заливе голландские военные моряки освободили 20 рыбаков из Йемена, захваченных ранее сомалийскими пиратами. В Венесуэле в авиакатастрофе небольшого самолета «Сесна» в субботу погиб ребенок, 10 человек получили ранения. Решение о статусе Нагорного Карабаха может быть отложено на неопределенное время, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Каким будет мир в 2050 году? Цены на нефть продолжат падать. Как обуздать Северную Корею? Акции протеста в Тбилиси глазами Михаила Саакашвили. Публикация на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Каким будет мир в 2050 году? Под таким заголовком журнал «Тайм» публикует рецензию на книгу Жака Атали «Короткая история будущего». Представьте себе, что озверевшие фанатики взрывают себя на площадях европейских столиц. Войны возникают из-за нехватки питьевой воды. Между христианскими и исламскими странами начнется битва, по сравнению с которой Вторая мировая война покажется детской забавой, наподобие стрельбы из водяных пистолетов. Что касается Соединенных Штатов, то они утратят контроль над миром, но останутся самой могущественной державой. Ни одна страна не сможет оспорить это первенство. Но мир временно станет многополярным, где десяток регионов будут решать проблемы, опираясь только на свои силы. Продолжится потепление климата, и существующие ныне очертания берегов морей и океанов изменятся. А это означает, что 7 крупнейших городов мира уйдут под воду. Треть населения планеты – люди, живущие на побережье. Им предстоит стать экологическими беженцами. Ученые научатся клонировать без использования эмбрионов, что сделает их деятельность приемлемой с точки зрения этики. Дальнейшие разработки позволят создавать людей с заданными характеристиками и превращать их в объект купли и продажи. Подобные предсказания можно и не принимать всерьез. Единственное, о чем они свидетельствуют, так это о безграничности человеческих возможностей. И если вовремя изменить отношение к происходящему сейчас, человечеству удастся избежать столь ужасающего будущего, пишет «Тайм».
Мировые цены на нефть будут только падать, утверждает еженедельник Newsweek. Причина, по мнению издания, понятна даже людям не слишком искушенным в экономической науке. Как только стоимость любого сырья, будь то металлы или энергоносители, становится слишком высокой, покупатели перестают приобретать его и прилагают героические усилия, чтобы найти более дешевый эквивалент. Прошлый бум нефтяных цен пришелся на 79-й год минувшего века. Тогда на энергоносители расходовалось 7% ежегодных мировых доходов. В прошлом году этот показатель достиг того же уровня, и цены упали более чем на 2/3. Биржевые игроки мечтают о повышении цен на нефть, но, по мнению еженедельника, раньше 2012 года ожидать их взлета не следует.
Руководство Северной Кореи распорядилось отключить камеры Международного агентства по атомной энергии, наблюдающие за происходящим на ядерных объектах Пхеньяна, и отказалось от продолжения так называемых шестисторонних переговоров по ядерной программе страны. В них вместе с КНДР участвовали Соединенные Штаты, Южная Корея, Китай, Япония и Россия. В Пхеньяне заявили, что достигнутые ранее договоренности, в частности о демонтаже ядерного реактора, тоже выполняться не будут. Публично Вашингтон выразил недовольство, назвав решение корейских руководителей шагом в неправильном направлении. Но на самом деле администрацию Обамы демарши Пхеньяна нисколько не удивили. Привилегированные северокорейские государственные чиновники имеют доступ к интернету и, естественно, в курсе того, что администрация США готова начать прямые переговоры с Ираном только после того, как тот закончит работы по обогащению урана. Так почему бы не поступить так же с Северной Кореей? Почему бы Вашингтону не поговорить с Пхеньяном без посредников? Шестисторонние переговоры оказались слишком громоздким и малоэффективным мероприятием. Похоже, что в Белом доме разделяют эту точку зрения, хотя официально заявляют о поддержке переговоров в прежнем формате. По мнению представителя администрации, торопиться не следует. Как говорят помощники Обамы, должна осесть пыль, образовавшаяся после запуска корейской ракеты, пишет «Тайм».
В одной из публикаций еженедельника Newsweek президент Грузии Михаил Саакашвили рассказывает о своем отношении к последним событиям в стране. По его словам, большинство людей, участвующих в манифестациях оппозиции, это те, кто не смог приспособиться к новым экономическим реалиям, главным образом безработные, а миллионы долларов для спонсорской помощи оппозиции поступают от российских олигархов. Саакашвили утверждает, что у него имеются на то документальные свидетельства. Но участвуют ли Кремль непосредственно в передаче денег, неизвестно. Грузинский президент уверен, что российское руководство мечтает о его уходе со своего поста, и некоторые военачальники уже обдумывают планы атаки на Грузию с тем, чтобы потом заявить, что Грузия напала на Россию. В Южной Осетии находятся примерно 5000 российских солдат. Недавно туда были введены танки. Но, по мнению Саакашвили, Дмитрий Медведев вряд ли одобрил бы идею новой военной конфронтации. Ведь президент США Обама назвал августовские события прошлого года вторжением России в Грузию, тем самым проведя границу между двумя странами. По крайней мере, сегодня ни Медведев, ни Путин не горят желанием ее пересекать. Саакашвили не жалеет о том, что не пошел на компромисс с Россией. Иначе, по его мнению, Грузия потеряла бы свои демократические ценности, как произошло с Киргизией, или превратилась бы в такую же бедную страну, как Армения, чья экономика полностью зависит от России.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В московском издательстве «Захаров» вышла книга известного журналиста Валерия Панюшкина «12 несогласных». Ее герои – председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, писатели Виктор Шендерович, молодые политики Мария Гайдар и Илья Яшин, активисты уличных протестов, коммунист Сергей Удальцов и нацбол Максим Громов, бывший советник президента Путина Андрей Ларионов и политолог, главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович, офицер Анатолий Ермолин, журналист Наталья Марарь и правозащитник Виссарион Асеев. С автором книги «12 несогласных» Валерием Панюшкиным беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Книга называется «12 несогласных». Это библейская аллюзия, например, или это аллюзия на 12 разгневанных мужчин Сидни Люмета? Чему это ответ?
Это аллюзия на все, что угодно. Меня интересовала некоторая, я бы сказал так, вариативность аллюзий. Это евангельские аллюзии, это отсыл к поэме «Блока 12», это, в конце концов, к фильму Никиты Михалкова.
Понятно, что ваши герои, от Гарри Каспарова и Андрея Илларионова до нацбола Макса Громова, это люди, которые протестуют против существующего политического строя, против существующего ныне в России режима или хода вещей, как угодно мы можем эти вещи называть. Вы ходили с ними на все марши несогласных. Конечно, в этом есть огромный адреналин, вызов человеческий. Мне хочется спросить вас, журналист Валерий Панюшкин, вам что, больше всех надо?
Ну, не то, что больше всех надо, понимаете, сама книжка устроена так, что в ней прослеживаются какие-то события, которые произошли с конкретными людьми и которые заставили этих людей выйти на площадь и получить дубинкой по голове. В большинстве событий, описываемых мною там, я, так сказать, участвовал сам. Книжка называется «12 несогласных», а героев в книжке 11. Совершенно очевидно, что 12-м героем является автор, и что многие из этих событий, участником которых автор является, становятся вполне серьезным основанием для того, чтобы автор сам полез в эту всю историю. Как говорил Тиль Уллиншпигель, пепел класса стучит в мое сердце. Не знаю, стучит ли он в мое сердце больше, чем в сердца всех остальных, но в некоторой значительной для меня степени стучит.
11 историй. Чья история вам наиболее интересна?
Это мне очень сложно сказать. У меня же все время меняется отношение к этому. Хотелось как бы создать эдакую энциклопедию русской жизни. Про молодого человека в городе, про рабочего на заводе, про банкира в банке, про пожилого человека, живущего в деревне. Довольно сложно сказать, какой именно из эпизодов бессмертной поэмы Гоголя «Мертвые души» является наиболее важным. Да, вот что для вас важнее, Плюшкин или Собакевич? И я, конечно, ни в коем случае не сравниваю себя с Николаем Васильевичем Гоголем, но это приблизительно такая же история. Просто временами со мной происходят истории, похожие на ту, которая про Илларионова иногда похожая на ту, которая про Виссариона Асеева, иногда похожая на ту, которая там про подполковника спецназа Анатолия Ермолина. И меня-то как раз интересовало то, что эти совершенно разные люди имеют достаточно оснований для того, чтобы оказаться на площади, для того, чтобы протестовать. И как раз меня то интересовало, что эти совершенно разные люди складывают некоторую панораму теперешней российской жизни, на мой взгляд.
У меня вопрос, ну, можно сказать, по технологии производства вашей книги. Там есть несколько совершенно замечательных эпизодов. Например, когда Маша Гайдар и Илья Яшин висят под мостом с растяжкой «Верните народу выборы». И вы описываете их чувства, ощущения. Там очень много воздуха, температуры и эмоций. Или, например, рассказ жены лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, Насти Удальцовой, когда она перед тем, как выходить за Сережу замуж, значит, она идет к батюшке и думает, как она будет ему рассказывать всю свою жизнь. Ваши герои вам давали какие-то подробные интервью или это такая авторская реконструкция?
Эти люди, конечно, давали мне подробные интервью, я их, конечно, об этом спрашивал, но я благодарен вам за этот вопрос, потому что это, собственно, самое интересное для меня в книге. Это, собственно говоря, попытка написать, с одной стороны, документальную книгу, с другой стороны, позволяя себе залезать в душу своим персонажам, в мозг, в память, как это может позволить себе только романист.
Вот аналогичный эпизод по яркости – это встреча Виссариона Асеева и Марины Литвинович. Это поездка в Беслан и встречи с людьми, потерявшие своих детей во время этих трагических сентябрьских событий 2004 года. Как вот эта реконструкция происходила?
О, это как раз очень простая история. Я просто не рассказал, что тогда вместе с Мариной Литвинович в Беслан поехал и я тоже, и что я видел все, что видела Марина Литвинович. Я видел все, кроме, собственно, последнего эпизода, когда отец погибшей девочки обнимает ее и говорит: «Помоги нам».
Почему в книге нет Лимонова? Лимонов один из главных несогласных. То есть в книге есть Гарри Каспаров, но нет Эдуарда Лимонова.
Невозможно написать ничего про писателя Лимонова, чего не написал бы уже о себе сам писатель Лимонов.
Последний вопрос к журналисту и писателю Панюшкину, автору книги «12 несогласных». Пойдете в следующий раз на марш несогласных?
Я не знаю. Если будет ощущение энергии в этом, тогда да. Если ощущения энергии не будет, то нет. Там же довольно неплохо это объясняет Виктор Шендерович, что на самом деле тебе очень не хочется идти на марш несогласных. Ты не молодой задорный лимоновец, да, а ты, в общем, 40-летний взрослый дядька, так сказать, отец двоих детей, склонный к некоторому, так скажем, сибаритскому образу жизни. Тебе не хочется идти. Ты идешь в том случае, если у тебя возникает ощущение, что ты не можешь не пойти, что тебе стыдно будет, если ты не пойдешь, что все приличные люди пошли, а ты нет. Так вот, если перед следующим маршем возникнет ощущение, что стыдно не пойти, тогда, конечно, пойду. А если такого ощущения не возникнет, то тогда не пойду. Мне не хочется идти на марш несогласных.
С Валерием Панюшкиным, автором книги «12 несогласных», беседовала Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Сможет ли милиция справиться с ростом уличной преступности в условиях кризиса? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Пскова и Саранска.
Милиция ни на что не способна. Не тогда была, и сейчас ни на что не способна. Конечно, нет.
Ну, я думаю, что да. Мы верим в нашу милицию. Кризис – это не причина плохой работы на улице. Поэтому все будет замечательно.
Не справится, потому что, ну, не все, но в основном они повязаны с преступностью.
Я думаю, что не сможет милиция одна справиться без общественности, потому что, судя по тому, какой был разгул преступности в 90-е годы, возможно, это может и повториться и сейчас в условиях кризиса.
Естественно, справится. Сомнений никаких нет. Они за это дело деньги получают, штатная численность не уменьшается. Я думаю, проблем не будет.
Я думаю, что нет. Потому что люди без работы. Особенно если люди, допустим, человек судимый, то куда ему идти? Мы даже с подругой устраивались на работу. Как бы у нас судимости нет ничего, но нас все равно проверяли. Соответственно, если бы мы были судимы, нас бы не взяли.
Милиция. Честно. Когда перестанет брать взятки, тогда сможешь. Сейчас только в фильмах есть много хороших ментов. А в реальности их, к сожалению, маловато. Раньше к милиции относились с уважением, потому что они были действительно честны. А сейчас встречаются нормальные, но, к сожалению, недостаточно.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Липина и Игорь Телин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Нападение на оппозиционных российских политиков и пиратство у берегов Сомали. Сюжеты обзора интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Расправовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте «Грань.ру» в материале под таким заголовком пишет, что последовавшие одно за другим нападения на членов правления движения «Солидарность» вполне достаточно для того, чтобы, по его мнению, начать разговор об адресном политическом терроре. Слухи о готовящемся 5 мая всероссийском погроме, по словам автора, тоже уверенности в завтрашнем дне не прибавляют.
И ведь не спишешь все на кризис, никак не получается. Дело в том, что предыдущие 10 лет были временем стабильности исключительно в творениях агитпропа. Еще 2 года тому назад был сделан обзор громких убийств в годы путинского правления. Тогда уже стало очевидным, что стабилизационное клише путинской пропаганды больше не работает. Но это никого не волновало. Убийства перестали влиять на оценку общественной стабильности, потому что стали простым и доступным способом решения проблем. Из этого следовало 2 вывода. Во-первых, у политической элиты слабо развит инстинкт самосохранения. Во-вторых, в нашей стране крайне низок порог чувствительности к насилию. Раз реакция общества незаметна, то его следует признать терпимым к происходящему. Более того, в нынешней России лучший способ скомпрометировать человека – убить его. В сталинские годы говорили «у нас зря не сажают», а теперь «у нас зря не убивают». Прошедшие 10 тучных лет доказали, что нет прямой связи между экономическим благополучием и общественным спокойствием. Это были годы ломки демократической политической системы и сознательного нагнетания напряженности в обществе и во внешней политике. Поэтому нынешние события – это вовсе не следствие кризиса, а развитие прежних тенденций в новых условиях. В тучные годы, конечно, случались убийства чисто политические – Яндарбиев, Литвиненко, Политковская. И сейчас в один ряд с ними можно поставить убийство Маркелова и братьев Ямадаевых. Но все же во времена процветания, начиная с определенного статуса жертвы, нельзя было отделить политическое убийство от, скажем так, криминально-экономического. Это отличительная черта той модели властно-собственнических отношений, которая реализуется в современной России. Таковы были убийства 2 глав субъекта федерации. Даже в случае с Кадыровым-старшим никак не получается отделить политику от контроля за финпотоками. Ну и, разумеется, почти 2 десятка убийств иного уровня – мэров и вице-мэров, заместителей губернаторов и глав региональных правительств с 2001 по 2006 год. Не говоря уже о гибели зампреда Центробанка Козлова, бизнесменов разного калибра, в частности 6 московских рестораторов.
Дмитрий Шушарин подчеркивает, нынешний, пока еще велотекущий, политический террор – явление той же природы, что и деформация российской государственности, законы о выборах, о партиях и прочее, под влиянием антигосударственной идеологии властных кланов, подкрепленной общественной терпимостью к насилию и отсутствием инстинкта самосохранения у правящей элиты.
Мы видим, что когда власть узурпируется человеком или группой лиц в России, в самые разные времена, элита никогда не оказывала должного сопротивления. Более того, часто ее сопротивление скорее измышлялось высшей властью в целях оправдания террора. Так было во времена Ивана Грозного, и так было, собственно, во времена большого террора сталинского. Поэтому это мы имеем дело с некой, видимо, родовой болезнью русской элиты, которая в очередной раз проявляется в ситуации с нынешним всевластием одного клана, откровенным всевластием и беспардонным. Мы наблюдаем действительно то, что может быть названо отсутствием инстинкта самосохранения, чисто физического даже.
Правовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте «Грани.ру». Бессмысленность отлова в океане пиратских судов, удаляющихся от побережья на 800 и более километров, очевидна. Но заниматься эффективной борьбой с пиратами, систематически уничтожая их базы на побережье Сомали, ни у одной из стран нет желания. Так начинается комментарий публициста Бориса Туманова «Морской бой с тенью», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». По мнению автора, мировое сообщество снова допрыгалось, на этот раз до гармоничного завершения стремительной мутации, которая буквально за 2 последних года превратила когда-то почти безобидный отхожий промысел сомалийцев в явление столь же масштабное и столь же устойчивое, что и афгано-боливийский наркотрафик, исламистский терроризм, вечный призрак иранской ядерной бомбы или глобальное потепление. Как пишет Борис Туманов, ситуация, сложившаяся в Аденском заливе и в водах Индийского океана, омывающих Африканский Рог, поражает своей неумолимой абсурдностью. Один из самых оживленных трансокеанских путей, имеющих стратегическое значение для мировой экономики, на глазах у всех превращается в минное поле, грозящее парализовать морские грузоперевозки в этом регионе. «Не нужно быть военным специалистом», подчеркивает автор комментария «Морской бой с тенью» в газете «Ру», чтобы понимать, что эффективной борьба с пиратами может стать только в том случае, если систематически уничтожать их базы на побережье Сомали, которое необходимо будет взять под международный военный контроль. Беда в том, завершает Борис Туманов, что охотников браться за это неблагодарное дело нет. Американцы, травмированные неудачным опытом своего военного вмешательства в Сомали в начале 90-х годов, а европейцы гуманно ссылаются на то, что крупномасштабная военная операция приведет к жертвам среди мирного населения.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На 91-м году жизни скончался писатель Морис Дрюон, лауреат Гонкуровской премии за трилогию «Сильные мира сего», автор цикла исторических романов «Проклятые короли» и десятков других произведений. В Советском Союзе исторические романы Дрюона издавались огромными тиражами, а вот о том, что его отец был выходцем из России, мало кто знал. С обозревателями «Радио Свобода» Семеном Мирским и Иваном Толстым о творчестве и жизни Мориса Дрюона беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Во Франции какого эпитета удостоено творчество Мориса Дрюона? Знаменитый писатель, выдающийся, великий.
Если бы благие намерения в литературе являлись, ну, как бы сказать, мерилом ее качества, то Морис Дрюон, несомненно, сидел бы на литературном Олимпе вместе с Шекспиром, Толстым и, скажем, Стендалем. Он был, и здесь я говорю, разумеется, на мой взгляд, хотя это мнение во Франции, люди, читавшие Дрюона, разделяют очень многие, и так он был писателем средней руки, как говорили в старину, но человеком неординарным, честным, неподкупным, преданным идеалу. И это главное. Ибо идеалом Мориса Дрюона была Франция. Ее величие, традиции, язык. Прежде всего, уважение к языку. В языке Морис Дрюон, влюбленный во Францию, видел выражение ее величия. И он говорил, пока у нас есть великий и могучий французский язык, Франция остается великой.
Морис Дрюон – сын выходца из Оренбурга, актера Лазаря Кесселя, который в 1908 году вместе с семьей переехал из России в Ниццу. Иван Толстой, на ваш взгляд, почему Дрюон был так популярен в Советском Союзе? Прежде всего, вот эта историческая его серия «Проклятые короли». Только ли в силу своего русского происхождения?
Да нет, Господь с вами. Я думаю, что о русском происхождении Мориса Дрюона не подозревал никто. Это совершенно не афишировалось, потому что, понимаете, вообще такая постановка вопроса. Русский, живущий во Франции и пишущий, и принимаемый у нас – Дрюона принимали, как вообще всех исторических писателей, на ура. В России существовало мальчишеское, подростковое, взрослое, мужское, ну и женское тоже, традиция чтения исторических романов. С тех пор, как марксизм в нашем изводе, в советском, ввел вместо истории социологии, историю экономических учений, историю статистики исторической, вместо того, чтобы давать исторические портреты, понятно, что всякий писатель, который эти портреты дает, уже интересен. Что Дюма, что тот же Стендаль, что вот теперь Дрюон. Причем его начинали продавать еще до того, как ввели выпуск книг в обмен на сданную макулатуру. Он еще в 60-е очень сильно переводился. Были маленькие симпатичные книжечки в мягких обложечках. История нравилась. Нравились нравы, разговоры. То, что исторические лица имеют свои собственные человеческие страсти, сильные и слабые стороны. Поэтому он шел на ура. А какой он был писатель? Между прочим, в переводе он был писателем, кажется, даже получше и посильнее, чем был в оригинале.
О Морисе Дрюоне говорили Семен Мирский и Иван Толстой. Человек недели «Радио Свобода» Алла Пугачева, отметившая 15 апреля свой юбилей. В дискографии Пугачевой, главной народной певицы поздней и постсоветского культурного пространства, 60 альбомов. О крестной матери современной российской эстрады говорит главный редактор журнала «Citizen K» театровед Сергей Николаевич.
Алла – это не просто миф, икона, суперстар. Она женщина,
И для многих в нашей стране она стала чем-то вроде родственницы. Для кого-то обожаемой родственницы, для кого-то родственницей, которой полагается стесняться ее там, манер, ее юбок, ее юмора, ее Галкина. Но Алла – это родня, которую не выбирает. И мне искренне жаль тех людей, кто просто по возрасту не застал период ее наивысшей славы и силы, кто не помнит ее этого великого пугачевского бунта, когда она первой пыталась сломать вот эти стереотипы удушающего совка и победила. И вот эта победа стоила дорого. Недавно по телевизору показывали, как она разъезжает на своем лимузине по местам боевой славы, по там своего детства, своей юности. Господи, это такая боль и нищета, и все эти бесконечные помойки, эти женские вытрезвители, тюрьмы. Это фон, который вот как-то дымится за ее плечами. А еще была девочка, которая сидела и играла все время на фортепиано, учила Шопена, Черни и так далее, и так далее. Вот эту девочку мало кто знает, вот за всем этим ее рыжим, невероятным, клоунским образом. Но вот эта девочка смогла спеть «Не отрекаются любя» и еще десяток великих песен, которые останутся. Я был на ее последнем концерте, вот на этих снах о любви. Публика такая была совсем простая. Не были интеллектуалы, это не была какая-то такая рафинированная публика. Это не была олигархическая публика, это был народ. И вот этот народ потратил эти деньги, чтобы увидеть свою любимицу. И это было по-своему впечатляюще. Что касается ее роли такой godmother нашей эстрады, она такая достаточно двойственная. С одной стороны, в общем, у Аллы неплохой вкус, она всегда поддерживала талант. Она увлеклась в свое время талантом Жанны Агузаровой, она поддержала первое любе. Через рождественские встречи прошла вся наша эстрада. А, собственно говоря, из кого было выбирать и кого было выбирать? Я помню ее опыты и с Натальей Медведевой, и с другими артистами, которые были абсолютно ей чужды и далеки. Она сыграла эту роль, она выполнила свое предназначение. В конце 80-х, когда был этот ее рокерский роковой период с Кузьминым, и позже, уже в 90-е годы, безусловно, она каждый раз оказывалась на
Об Алле Пугачевой говорил главный редактор журнала Citizen K Сергей Николаевич. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Олень, я говорю. Слушайте.
Давайте посмотрим, что Эйнштейн о нем сказал.
Хоть он и совершал ужасные дела, но тем не менее великий.
Был бы лучше, если бы его не было.
Великопостные ленинские бдения в Ульяновске.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Ленин!
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил пиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Не хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.